Привет! Это подкаст «Изображая Линча». Меня зовут Даша, и здесь я рассказываю о своих эмоциях, мыслях, чувствах, ощущениях, внутренних впечатлениях, и все это так или иначе связано с миром кино и сериалов. Самоизоляция продолжается, премьер особо нет, а это значит, что время изучать и смотреть что-то не совсем новое, но не менее важное и интересное. И в сегодняшнем выпуске мне бы хотелось поговорить о таком явлении, как «Догма 95», и о нескольких режиссерах, в первую очередь о Ларсе фон Триере, которые эту догму вообще создали, ей исследовали, и что же они дали мировому кинематографу. Итак, 13 марта 1995 года в Париже два датских режиссера, Ларс фон Триер и Томас Винтерберг, озвучили некий манифест, который они озаглавили «Догма 95». Манифест, который принес датскому кино огромную славу и популярность, манифест, который повлиял отчасти в принципе на мировой кинематограф, и манифест, который до сих пор существует, и некоторые режиссеры продолжают ему следовать или используют так или иначе те догмы, которые в этом манифесте и были озвучены. Итак, давайте поговорим, откуда же вообще появилась эта догма, что она собой представляла. И для этого, наверное, стоит посмотреть на ее первоочередного основателя, на Ларса фон Триера, потому что инициатива исходила во многом именно от него. Соответственно, мы сегодня посмотрим вот на такие ранние работы фон Триера до 2000 года в частности. В 1982 году молодой режиссер Ларс фон Триер, который обучался в Копенгагенском университете, снимает свою выпускную работу. Это была короткометражка «Картина освобождения», в которой, несмотря на малую форму, уже начали появляться те черты, те особенности, которые впоследствии будут присущи раннему периоду творчества фон Триера. Этот фильм рассказывает о последних днях нацистской Германии, которая оккупировала Данию, где немецкий солдат проходит некий путь мученичества. Что здесь важно? Во-первых, то, что появляется образ героя, вроде бы такого относительно доброго, светлого, но мученического, который сталкивается с каким-то злом. Кроме того, здесь идет спорная, неоднозначная тема, которая будет вызывать противоречивые позиции и особый визуальный стиль. То, как снят первый фактически такой серьезный фильм фон Триера, уже отличает его от привычного кинематографического стиля. Дальше выходит европейская трилогия. Три картины. 1984 год «Элемент преступления», 87-й «Эпидемия» и 91-й «Европа». Это некий действительно триптих, своего рода интерпретация Европы будущего, настоящего и прошлого. Европы очень неприятной, Европы очень, ну, можно даже, наверное, сказать, в чем-то смердящей, причем в разных толкованиях этого слова. И вот это мрачное преломление фильмов, по идее, показывает нам некий кризис идентификации вообще европейца в мире. Что здесь важно для и догмы, и фон Триера как такового, это то, что здесь расцветает вот этот герой, идеалист, который погружается в темный мрачный мир. То же самое было как раз-таки в его вот этой короткометражке «Картина освобождения». И, что важно, во всех этих трех фильмах главный герой — мужчина. И он, вот этот идеалист, какой-то, может быть, мечтатель, может быть, просто какой-то вот светлый, добрый персонаж, несмотря на все хорошее, что в нем есть, так или иначе, в результате становится орудием зла. И это намеренно демонстрируется. Кроме того, все эти три картины, помимо образа героя, помимо места действия, объединяет еще и то, что они все сняты на английском языке. До этого Триер снимал, собственно, на датском. И здесь идет уже сразу же эксперимент с визуализацией. В «Элементе преступления» это желтоватый оттенок кадра, постоянный, который тоже у зрителя вызывает определенную реакцию к происходящему. В «Эпидемии» это постоянное пересечение двух типов съемки ручной камеры, которая позволяет ближе быть к героям, следить за героями, танцевать вокруг героев, эффект трясущихся рук, эффект динамики какой-то. И наоборот, очень статичной, классической, изысканной съемки. Этот контраст очень сильно подтолкнет фон Триера к догме. А в Европе идет смешение черного и белого, то есть постоянно черно-белая пленка, и если это необходимо в каких-то конкретных сценах, используется акцент на красном, в том числе, например, кровь, которая капает или там растворяется в воде, она окрашена красным, и создается некий контраст, и впоследствии, через несколько лет, этот же прием будет использовать Стивен Спилберг в своем фильме «Список Шиндлера». Ну и кроме того, европейская трилогия отсылает и к нуару, и к огромному количеству режиссеров прошлого, в том числе к Орсону Уэллсу, к Бертолуччи и к Тарковскому. Фон Триер вообще к Тарковскому очень часто обращается. Эта трилогия, уже будучи его достаточно ранним проектом, она не была сильно принята публикой, особенно зарубежной публикой, не была совсем понята, возможно, и даже за эту трилогию на фон Триера ополчились различными шутками, называли его там фон Триллер и так далее. Ему это все очень не нравилось, ему, конечно же, было обидно, что его не поняли, что его вот этот посыл, который здесь образовался, не услышали. После, что тоже интересно, в 88-м году, точнее, в перерывах между этой трилогией, он для телевидения экранизирует Медею, но интересно не столько это, сколько то, что сценарий Медеи принадлежал Карлу Теодору Драйеру. Драйер — это известнейший скандинавский режиссер. Он оказал огромное влияние и на известнейших скандинавских других режиссеров, в том числе на Бергмана и на самого фон Триера. Хотя в интервью фон Триер упоминает, что Драйер — это мощь, но он не принадлежит к числу его таких близких соратников. То есть все-таки есть некая грань и граница. Причем Драйер, он тоже был датским режиссером. Но, кстати, на русском почему-то его всегда называют Дрейер, хотя сами скандинавы, если вы послушаете их какие-то интервью и все что угодно, в общем, они его называют Драйер, и так правильно. Непонятно, почему у нас вдруг появилось «Е», из-за написания, скорее всего. В общем, он делает вот эту классическую драму Медею, естественно, на свой лад, по сценарию Драйера. А дальше, что еще интереснее, еще важнее для догмы, в 1994 году выходит первая часть его сериала «Королевство». Это очень интересная история, потому что, во-первых, фон Триер в какой-то момент понял, что широкая аудитория его не совсем понимает. И вот эти все его эксперименты, они вроде бы классные и интересные, и определенные слои начинают говорить о нем как об авторе, с большой буквы, а вообще авторское кино и автор — это то, что пришло в кинематограф не особо-то давно, но большой популярностью он не испытывает, он пытается как-то экспериментировать и соглашается на вот этот телевизионный проект, сериал «Королевство». У него будет две части в 94-м и 97-м годах. И он «Королевством» попытался развлечь широкую аудиторию и посмотреть, что из этого получится. В итоге в «Королевстве», помимо того, что там очень интересная история, причем история немножко пересекается с европейской трилогией, потому что тематика больницы, в которой происходят какие-то не совсем понятные события, она оттуда и перекочевала в отдельный сериал. Причем сериал богатый на юмор, специфический, но все же, и смешивает в себе сразу же много разных жанров, в том числе так называемые ghost story, история с привидением, сатирическую комедию, мыльную оперу, чего там только нет. Но что важнее всего в «Королевстве», то что именно здесь фон Триер приходит к такому заключению, что перфекционизм, который у него был в европейской трилогии, не нужен. Импровизация — все, контроль — ничего. И он начинает видеть, что какое-то намеренное несовершенство, которое выпячивается, когда ты смотришь этот сериал, классное, оно не мешает, а наоборот делает это все живее, интереснее и круче. И «Королевство» возводит его на определенный пьедестал, потому что о «Королевстве» начинают узнавать. «Королевство» называют европейским ответом «Твин Пикс». И, естественно, ему это льстит. И в итоге это подводит фон Триера к догме 95. Но перед этим, наверное, еще стоит сказать про другой его фильм, который хронологически вроде бы входит в период «Догмы», но на самом деле не совсем. Он все-таки не относится к фильмам «Догмы». Он вышел в 1996 году. На момент создания «Догмы» уже фон Триер над ним так или иначе работал. И это, наверное, один из самых известных фильмов, хотя у него практически все фильмы суперизвестны. «Рассекая волны», 1996 год. Отдельно об этом стоит, наверное, сказать, потому что это начало новой трилогии, в которую войдет в том числе фильм из «Догмы». И это очень интересный тоже и эксперимент, и фильм, и вообще, я бы даже назвала это явлением в кинематографе. У фильма огромное количество различных номинаций, в том числе Эмили Уотсон за женскую роль была номинирована и на «Оскар», и на «Золотой глобус», и на Каннском кинофестивале 96-го года у нее была номинация. Номинация Европейской киноакадемии, Британской академии. Но, что интереснее и важнее, сам фильм, помимо тоже номинации на «Глобус», Европейской киноакадемии, «Сезар», «Гоя», он получил в Каннах гран-при жюри Каннского кинофестиваля 96-го года. Для фон Триера это было огромнейшим признанием, потому что, наконец-то, именно он получил награду, потому что тоже интересная есть история. Его фильм из европейской трилогии «Элемент преступления», который рассказывает о человеке, расследующем преступление маньяка, совершающего насилие над детьми. Он был номинирован в Каннах 1984 года на главный приз. Получил он в итоге техническую награду, а золотую пальмовую ветвь получила картина «Братьев Коэн». Причем картина достаточно легкая, картина достаточно такая юморная, и фон Триера это очень оскорбило. Есть прям отдельная история, можете почитать там, как он бесился вообще с этого всего, и его из-за этого во многом и подняли на вот эту насмешку, потому что не смог он держать лицо, и его эмоции прорвались. Но вот за «Рассекая волны» он получил гран-при в Каннах. И это не последняя его награда. За «Танцующий в темноте» в 2000 году тоже получит свою золотую пальмовую ветвь и, возможно, за что-нибудь еще впоследствии, в будущем, если у него появятся новые фильмы. Ну так вот, помимо того, что огромное количество наград у картины «Рассекая волны», важнее то, что для фон Триера, наверное, важнее то, что это его первый фильм, который принес ему действительно мировую славу. Номинации на «Оскар». До этого никогда никакой «Оскар» вообще о фон Триере не говорил. И Америка приняла его, наконец, как режиссера. И действительно, аудитория была огромнейшая, сборы были хорошие. Критика писала об этом фильме постоянно. Это был очень интересный эффект. Фактически здесь фон Триер снял эмоциональную мелодраму. Историю о девушке Бесс, которая живет в Шотландии, верит в Бога и считает, что она с Богом умеет общаться, что он ей отвечает. Живет в таком очень консервативном обществе, и там достаточно такая жесткая ветка протестантизма у них. И она выходит замуж за Яна, молодого человека, он чужак для местных. И она очень его любит. Он очень любит ее, и все у них хорошо, только вот, к сожалению, он работает на буровой установке, ему нужно уходить на определенное количество времени в море, и они долго не видятся, а Бесс, она еще очень молодая, достаточно эгоистичная в чем-то, наивная, и она просит Бога, чтобы как можно скорее к ней Ян вернулся. Ян возвращается, но возвращается не совсем так, как этого хотел бы Бесс или кто-либо еще, потому что он получает очень серьезную травму, он парализован, и фактически она превращается в его сиделку. Это все такая некая завязка. И он не хочет, чтобы она жила вот такой жизнью, и он говорит ей о том, что она должна спать с другими людьми, рассказывать ему об этом, и тогда он будет чувствовать, во-первых, что она живет полной жизнью, и, во-вторых, он будет представлять себя, когда она ему будет рассказывать, и тем самым как бы она будто бы спит с ним. Тут интересная вот эта вся сфера и тема. Природа этого его предложения, ее очень интересно можно раскручивать. Но опять же, мы сегодня не конкретно про этот фильм говорим. Хотя там много очень классных моментов. И да, подвожу обратно, фон Триер снимает эмоциональную мелодраму. Самую, что ни на есть, мелодраматическую. Это, на мой взгляд, один из его самых легких, простых, понятных и нормальных для восприятия фильмов. Он не такой жесткий, и очень много неприятных сцен там затушевано, в том числе вот таких насильственных каких-то эпизодов. Мы чаще видим результат, а не то, что происходит. Или то, как получает травму герой, это достаточно легко. Ну, то есть его просто там каким-то оборудованием по нему проходится, и все, то есть нету прям жести, которая появится дальше у Триера в дальнейших картинах, в том же там Догвилле, где просто тебя физически начинает иногда чуть ли не тошнить от того, что происходит на экране. Здесь все мягче, и это действительно мелодрама, и поэтому она получила такой огромный общественный успех. Это было относительно привычно для людей, но, несмотря на эту всю привычность, очень много новаторского в этом фильме. Во-первых, это не глупая мелодрама, или это не мелодрама, события которой вот только на внешнем плане, да, вот линия любви, вот мы смотрим, сопереживаем и плачем. Нет, здесь очень много подводных камней и тем, очень интересных взаимоотношений героев, очень интересно прописаны диалоги. И когда на них обращаешь внимание, то ты начинаешь понимать, что нифига это не мелодрама. Например, как общается Бог с Бесс и как общается врач с Бесс. Бог говорит ей о том, что она эгоистична и должна думать о других, а врач говорит наоборот. И вот это столкновение человека с двумя разными системами, вот этой религиозной и рациональной, скажем так, очень интересно вообще взаимоотношения Бесс и Яна, когда все это с ним происходит. То есть там все не так просто, как кажется на первый взгляд. Но помимо того, что здесь есть вот все эти интересные детали внутреннего содержания, помимо того, что фон Триер интегрирует в эту мелодраму поп-культуру, там звучат песни поп-исполнителей, там очень круто с технической стороны было все сделано. Во-первых, ручная камера. Это как раз-таки подводит нас к догме. Это еще не догма в классическом виде, но все же очень близко, потому что этот фильм полностью снят при помощи ручной камеры. Он идет за героями, он следит за героями, и герои частенько в эту камеру обращаются взглядом, как будто бы мы присутствуем там, как будто бы это не совсем фильм, а некая документальная съемка. Актер или персонаж замечает эту камеру, и он с ней взаимодействует напрямую, как будто бы мы подглядываем за всей этой историей. Кроме того, разработаны короткие планы, как они там сняты, если будете смотреть, пересматривать. Думаю, очень многие смотрели этот фильм, то тоже можете обратить внимание. И вот этот обрывочный, сырой, трясущийся иногда, не идеальный, опять же, стиль, он и подталкивает нас к догме. И что еще интересно, что именно в «Рассекая волны» появляется новый персонаж, который перекочует в следующую трилогию фон Триера, трилогию «Золотого сердца». О ней скажу чуть попозже. То есть до этого в европейской трилогии главный герой — мужчина-идеалист, добрый, светлый, который становится орудием зла. Во всех трех фильмах персонаж с хорошими побуждениями в итоге становится источником отвратительных, ужасных событий, в том числе зла в себе самом. В этом фильме стартует новый персонаж у фон Триера. Это женщина, и она станет на очень долгое время у фон Триера ключевым героем до фактически... Ну, если мы не берем картину «Самый главный босс» 2006 года, то в остальных всех его картинах до последний «Дом, который построил Джек», все главные герои были женщины. Так вот, появляется новый образ героини, который перекочует еще в два последующих фильма. Это женщина, эмоциональная, наивная, неидеальная, жертвенная. Бесс как нельзя лучше олицетворяет эту тотальную жертвенность, жертвенность в любви, жертвенность в вере, жертвенность в жизни вообще. При этом, помимо того, что это такая достаточно понятная классическая мелодрама, в ней очень много эротизма и очень много откровенных сцен. Для фон Триера это важно. Это видно во всех его картинах, в тех темах, которые он выбирает. Он вообще считает, что сексуальность как таковая — это то, что есть, и это то, о чем нужно говорить. Тушевать это и делать вид, что ну, вот они просто живут. Фактически он, рассекая волны, весь вообще сюжет выстраивает на сексе. Классическая мелодрама поворачивается вот на такой градус, на который мало кто, особенно в то время, рисковал пойти. Мы вообще не слышим ни одного упоминания о том, что он не сможет работать, зарабатывать, что у них не будет детей, что она умрет старой, одинокой. все завязано и исключительно на сексе. И это очень интересный разворот. Это, с одной стороны, даже некий стёб со стороны фон Триера, который устал, видимо, смотреть вот эти вот классические мелодрамы про возвышенных людей, потому что в жизни этой возвышенности ее не всегда хватает. И не только она есть. Есть еще и другие вещи, которые живут в людях, и о которых люди говорят, переживают, думают, и из-за которых иногда у людей некая навязчивая идея даже возникает. И он об этом говорит открыто, и это очень здорово. Вот это их первая брачная ночь. Как она вообще воспринимает, как ей странно, как ей смешно, как-то неловко. Это все настолько естественно, без каких-то вот этих киношных штампов, жизненно вот в этой части. И это настолько импонирует. Ты понимаешь, что вот она жизнь. Не в каких-то красивых мелодрамах, а вот в таких, как «Рассекая волны». Да, и, в общем, вот эта тематика некого эротизма людей, в принципе, наверное, неправильно будет сказать только женщина, нет, людей вообще, она здесь у него проявляется, но у него потом проявится, естественно, в других работах. И еще одно забыла сказать, один момент про техническую часть. Тоже здесь очень интересно, они работали, снимали на пленку, они использовали компьютерные технологии, и потом это измененное изображение снова помещали на пленку. Это очень сложно, и в 90-е годы практически никто этим не пользовался, а фон Триер пользовался. В общем, если остановиться здесь, то стоит сказать, что да, «Рассекая волны», во-первых, принесло ему мировую популярность, кучу наград и признания, новый тип героини, и при этом технические новинки и новшества, которые перекочуют и расцветут в его «Догме 95». Тут мы подходим к «Догме». До этого момента, до 95 года, фон Триер учился на классических фильмах, в первую очередь скандинавских. Смотрел фильмы, которые дает нам мировой кинематограф. Изначально пытался делать что-то похожее, но все-таки по-своему и какие-то новшества привлекать. Его европейская трилогия, она в плане техническом достаточно аккуратная и очень внимательно сделанная, отточенная в чем-то даже. Потом, когда он выходит на телевидение и начинает снимать «Королевство» в первую очередь, он понимает, что импровизация, неидеальность, ручная камера и технические эксперименты — это классно. Это важнее, это нужнее сейчас, это новое дыхание. Кроме того, он работает над «Рассекая волны», где берет очень популярный жанр, очень популярных в том числе исполнителей, и выворачивает их с другой стороны — раскрывает по-другому актеров, работает с актерами иначе, раскрывает очень такие важные, емкие темы и превращает эту историю вообще в какую-то притчу. И дальше мы подходим к «Догме 95». 13 марта 95 года в Париже он вместе с еще одним режиссером Томасом Винтербергом провозглашает, что они подписали или там создали манифест «Догма 95». Они считают, что все, что происходит сейчас в кинематографе, неправильно, что кино требует некого возрождения. Вообще текст манифеста, он очень небольшой, и у нас в 98-м году искусство кино его перевело, и до сих пор можно найти этот текст. И, наверное, если прям очень кратко сказать основную идею этого манифеста, кино не индивидуальное дело, не личное дело, не авторское дело. Режиссеры, скажем, грубо зажрались. Режиссеры сейчас хотят славы, популярности, денег, имени и забывают о кино как об искусстве. Они на первую ступень ставят себя как личность, как творца, как создателя. А кино не всегда личность, не всегда творец и не всегда создатель. Почему, кстати говоря, 13 марта 95 года? Потому что в этот день праздновалось столетие с момента первого показа фильма «Люмьер», «Братьев Люмьер». И вот они решили под эту гиду создать свою норму, говоря о том, что когда создавался кинематограф, никто не говорил об авторе, никто не говорил про деньги, никто не говорил про зарабатывание и зрителя. Говорили немного о другом. И давайте же тоже делать что-то иное. Соответственно, фильмам нужна некая дисциплина, некая строгость, некая форма, некая догма, некие постулаты, которые автор должен соблюдать. Дальше в догме содержится так называемый обет целомудрия, 10 правил, соблюдая которые, ты соблюдаешь догму, и режиссеры, подписавшиеся под манифестом, обязуются это сделать. Ну вот первыми были фон Триер и Винтерберг. Что за 10 правил? Съемки происходят на натуре, без реквизита, без бутафории, и если локация, на которой ты снимаешь, то есть реально существующий, ты не выстраиваешь ничего, ты берешь то, что есть. Лес, поляна, дом, все, что есть, снимаешь там. Если тебе нужны какие-то предметы, а на локации их нет, ищи другую локацию. Если тебе нужен рояль, ты не можешь в доме, в котором ты решил снимать этот фильм, принести туда рояль. Ищи другой дом с роялем, условно говоря. Или если тебе в лесу нужен огромный пень, а его тут нет, не притаскивай никакой пень, не делай его сам, ищи пень. Дальше. Звук никогда не должен записываться отдельно от изображения и наоборот. Музыку использовать нельзя, за исключением того, когда она возникает сама по себе. То есть, если ты снимаешь, и кто-то где-то играет музыку, и она попадает на твою пленку, хорошо. Никто не играет, никакой музыки нет. Третье — это, конечно же, ручная камера. Следует не фильм снимать там, где установлена камера, а устанавливать камеру там, где снимается фильм. То есть камера следует за персонажами, за историей, за событиями, за сюжетом, за некой импровизацией, а не выставляется специально, к ней подводятся актеры, чтобы был хороший обзор. Фильм должен быть цветным, при этом без искусственного освещения, а если света недостаточно, либо добавляй лампочку к камере, либо обрезай эту сцену на монтаже, либо вообще ее сейчас не снимай. Никакого искусственного света. Запрещаются комбинированные съемки фильтры. Запрещается внешнее действие экшен, потому что это нереалистично. Снимаем здесь и сейчас. Никаких фильмов про прошлое, про будущее, про сегодня. Про то, что происходит здесь. И никаких фильмов про Африку. Если ты снимаешь в Данию, у тебя фильм про Данию. Если ты снимаешь в Англии, у тебя фильм про Англию. В общем-то, рассекая вон, он снимал в Шотландии, и фильм этот про Шотландию. Жанровое кино неприемлемо. Формат съемки 35-миллиметровка. Имя режиссера не должно фигурировать в титрах. Фильм обезличен. Одно единственное слово, которое может охарактеризовать догму, это слово «правда». Кино должно быть правдивым. Кино должно отражать происходящее. Ничего искусственного в нем быть не должно. Ни музыки, ни звука, ни света, ни игры, ни выставленной камеры, ни красивой бутафории. Оно должно сниматься вот правдиво, максимально правдиво. И, соответственно, когда эта догма была озвучена, она была, кстати, очень хорошо принята, там ему аплодировали, им, точнее, с Томасом. И многие скандинавские, в первую очередь, конечно же, режиссеры их поддержали. Вообще, на данный момент, если вы зайдете на сайт «Догма 95», там указано 254 фильма, которые сняты в рамках «Догмы 95». Сам фон Триер, можно сказать, снял один фильм, который относится к догме. И кто-то его за это обвиняет, что вот, подписали такой манифест, такой был пафос, столько было разговоров, а фактически сам же эту догму нарушил. Фон Триер радикал. Он всегда и везде это подмечает, отмечает и говорит о том, что ему вообще плевать. Он снимает то, как он считает нужным. Если ему в 95-м году хотелось снимать так, он это сделал. А когда ему в 2000-м или в 2009-м захотелось сделать иначе, он взял и сделал иначе. Никому он ничего не должен. Вообще, если говорить о фильмах «Догмы», то самым первым считается фильм «Торжество» Винтерберга 98-го года. «Торжество» — это история про юбилей, на который собирается семья, и на этом юбилее один из гостей рассказывает о том, как этот самый юбиляр, скажем так, совершал насилие над ним, над его сестрой, и из-за этого сестра совершила самоубийство. Снято это все как раз-таки с полным применением всех принципов догмы, и смотрится это достаточно необычно. Вторым фильмом догмы являются «Идиоты» Ларса фон Триера, тоже 98-й год, и этот фильм, который вместе с «Рассекая волны» и его следующей картиной 2000 года «Танцующая в темноте» составляет трилогию «Золотого сердца». Все эти три фильма объединяют общий образ героини, жертвенной девушки, совершающей некий грех. В первом фильме это грех прелюбодеяния, скажем так. Во втором фильме грех прямо не назван. но мы понимаем, что совершила эта героиня. Я не буду говорить, потому что, возможно, вы поймете по-своему, для вас она будет другой. Главная героиня — страдающая, эмоциональная, жертвенная девушка. А сам фильм рассказывает нам про группу людей, которые притворяются идиотами, которые хотят найти в себе своего внутреннего идиота. И тоже он полностью снят по всем пунктам и манифестам догмы. Кроме того, там содержится одна из таких самых, ну, сейчас уже не самых, но на тот момент одна из самых ярких сцен группового секса. И вообще, кстати говоря, то, как фон Триер работал с актерами, это очень забавно. Он считал, что неправильно от них требовать каких-то сверхмер, а при этом самому быть белым и пушистым в кресле режиссера. Поэтому на первый день съемок «Идиотов», думаю, тоже многие знают эту историю, он пришел обнаженным, тем самым показав, что он ничего не стесняется, и актеры тоже не должны стесняться. 99-й год. Последняя песня Мифуне. Режиссер Крак Якобский. Третий фильм «Догмы». Тоже там достаточно такой завуалированный, сложный сюжет про парня, у которого все вроде бы хорошо в жизни, но у него умирает отец, поэтому ему нужно вернуться в дом своего детства, где у него больной брат. Он там нанимает гувернантку этому брату, гувернантка-проститутка, которая прячется от какого-то маньяка, это все начинает закручиваться, но опять же, все постулаты догмы соблюдены. Считается, что есть несколько таких самых громких фильмов «Догмы». Это еще фильм итальянский для начинающих, 12-й фильм «Догмы» 2000 года Лоне Схёрфик, режиссер. Это один из наиболее просматриваемых в мире датских фильмов. Еще фильм Сюзанны Бир «Открытые сердца». Вообще Сюзанна Бир один из тоже очень известных датских режиссеров. И еще, наверное, скажу про два фильма. Это «Любовники» 99-го года, режиссер Жан-Марк Барр, француз. То есть это был первый фильм «Догмы», пятый фильм, который снимается не скандинавским режиссером. И шестой фильм «Ослёнок Джулиан», американский фильм в рамках «Догмы». Это фактически американская версия «Идиотов» Ларса фон Триера. Что можно вообще сказать про фильмы «Догмы»? Во-первых, они до сих пор снимаются. Некоторые люди до сих пор следуют нормам догмы, но, конечно же, ее вот основная концентрация была с, ну, вот 98, 99, 2000 год. Вот эти три года — это тот период, когда выходили самые яркие, значимые картины этого направления. Я считаю, что если вы ни разу не смотрели ни одну картину из «Догмы 95», вам стоит это сделать. Можете выбрать, ну, наверное, из классических это либо «Торжество», либо «Идиоты», потому что это люди, которые «Догму» придумали, создали, и это самые первые фильмы «Догмы», они вдохновили всех остальных. Посмотреть хотя бы один раз на какую-нибудь картину этого манифеста, я думаю, стоит. Кроме того, конечно же, у «Догмы 95» огромное влияние не только потому, что куча фильмов снята, но и потому, что именно благодаря «Догме 95» о большом количестве скандинавских режиссеров узнал весь мир, киномир, активно следил за «Догмой». Было интересно, что эти молодые режиссеры могут предложить. «Догма», она фактически продолжает путь и итальянского неореализма, который был в 40-е годы. Потом в 60-е годы новая волна французского кинематографа, когда тоже французы, устав от каких-то канонов, решили уйти от канонов в первую очередь монтажа, во вторую очередь принятых актерских ролей каких-то. Они тоже вышли на улицу, и это был своего рода бунт. Но для фон Триера в 90-е годы и для Винтерберга отголоски этого бунта, они уже ушли, и снова кино стало закостенелым, каким-то совершенно неповоротливым, каким-то какой-то глыбой, а им хотелось новой волны, нового дыхания, и они придумали эту догму, и они ее развивали. Кроме того, догма подарила огромное количество технических средств, и вот эта самая ручная камера, она периодически возникала во всей истории кинематографов. Так или иначе, говорилось про эту ручную камеру, и использовалась она, но в догме она стала вот эпицентром неким. Вот этот уход от перфекционизма, уход от принятого, уход от цензуры, от правильного и неправильного, полная свобода художника, при этом отказ художника от самого себя в рамках этой картины, это очень интересно и здорово. Догма отражала время, когда она была создана. Догма отражала эпох очень важна на самом деле для кинематографа, несмотря на то, что все ее картины, если вы посмотрите там даже 10 из них, они достаточно мейнстримные и они достаточно понятные с художественной точки зрения, чаще всего очень простые, но они важны. И поэтому хотя бы один фильм «Догма», я думаю, стоит посмотреть. Ну и про последнюю картину на сегодня скажу. Это «Танцующая в темноте», 2000 год. Действительно, вот эти три картины, повторюсь, «Рассекая волны», «Танцующая в темноте» и «Идиоты» составляют золотую трилогию, трилогию «Золотого сердца» фон Триера. Они объединяются общим персонажем в плане образом. Бьорк играет иммигрантку, которая приезжает из Чехословакии, если не ошибаюсь, в США. Она слепнет, и ее ребенок тоже как бы имеет то же самое заболевание и тоже должен будет ослепнуть. И она всячески пытается заработать и накопить денег на его операцию. Причем она тоже очень такая инфантильная, в чем-то очень эмоциональная, очень жертвенная, вот жертвенность матери. Тоже у нее будет грех, грех убийства. Но при этом фон Триер опять-таки смешивает классический мюзикл и драму очень глубокую, важную. Почему называется трилогия «Золотого сердца»? Сам фон Триер рассказывал, что в детстве у него была такая книжка. В этой книжке была сказка или история о девочке, которая помогала другим и которая была готова отдать все, что она имеет, чтобы помочь другим, вплоть до собственной одежды. И он, вот снимая три картины про подобных женщин, про женщин, которые жертвуют всем ради другого человека, назвал ее вот так, трилогия «Золотого сердца». Ну и, конечно же, после этого фильма Триеру опять вернулась эта слава, популярность в еще большем размере. Ну и последнее, что так или иначе связано с «Догмой», это его проект 2003 года «Пять препятствий». Вместе с датским документалистом Джорданом Лессом, или Летом, он снимает этот фильм, основанный на короткометражке Лесса «Идеальный человек» 68 года, про мужчину, который поедает разные блюда, и у фон Триера там за стенкой стоят бедные дети, на это все смотрят. И, соответственно, в фильме затрагиваются и этические, и эстетические моменты. То, как он снят, некие черты, догмы присутствуют. Соответственно, с 82 года, с момента такого первого серьезного фильма фон Триера до 2003-го, у него выходит две трилогии, европейская и трилогия «Золотого сердца». Между ними выходит сериал «Королевство» и вот этот маленький проект «Пять препятствий» с другим режиссером. При этом в этот период создается манифест «Догма 95», который оказал огромное влияние на датское кино. А фон Триер показывает себя очень разносторонним режиссером, который затрагивает совершенно разные темы, у которого при этом очень системно идут параллели и пересечения каких-то образов. Он показывает то, как он умеет миксовать жанры, как он умеет играть с техникой кинематографа, и этим заслуживает некую популярность. Оставаясь при этом очень странным, очень экспрессивным и иногда непонимаемым человеком. Те картины, которые он снимет после, мы, наверное, обсудим в следующий раз или когда-то потом, потому что Ларс фон Триер — это очень интересный режиссер, и про каждый его фильм можно вообще говорить отдельно и очень долго. Но мне кажется, что сейчас, пока мы сидим в этой изоляции, можно иногда обращаться к режиссерам с мировым именем, но с каким-то достаточно необычным, и смотреть их знаковые картины. Надеюсь, что вам было полезно и интересно. Напоминаю, что это был подкаст «Изображая Линча». Подкаст доступен ВКонтакте, в Apple Podcasts, на Яндекс.Музыке. Также у подкаста есть Телеграм-канал. По традиции желаю всем хороших книг, фильмов, сериалов, чертовски хорошего кофе. Всем спасибо, до скорых встреч, пока!